В течение нескольких секунд он стоял совершенно ошеломленный. Не будь он сыном своего отца, ошеломление, возможно, не столь быстро сменилось бы чувством глубокого презрения. Оно отразилось в его глазах, когда он посмотрел незнакомке прямо в лицо. Он не чувствовал себя побежденным.
«Вы очень ловки», — сказал он медленно. Затем, после секундной паузы, добавил. «Я слишком молод, чтобы знать, что на свете есть люди такие ловкие».
Прелестная особа рассмеялась, но смех ее звучал как-то смущенно. Она заговорила со своим товарищем. «Настоящий аристократ», — заметила она. «Глядя на него, невольно поверишь, что все это правда». Человек с черной бородой выглядел очень сердитым. Глаза его сверкали, а смуглое лицо покраснело. Марко подумал, что незнакомец смотрит на него так, будто смертельно ненавидит его или по какой-то таинственной причине свирепеет при одном его виде.
«За два дня до того, как вы выехали из Москвы, три человека приходили к вашему отцу»,
— заявил он.
Они были одеты, как крестьяне. Беседа продолжалась больше часа. Они принесли с собой свиток пергамента. Правда это?
«Я ничего не знаю», — произнес Марко.
«Прежде чем отправиться в Москву, вы были в Будапеште. Вы переехали туда из Вены. Там вы прожили 3 месяца, и отец ваш виделся со многими людьми. Некоторые из них приходили к нему среди ночи».
«Я ничего не знаю», — повторил Марко.
«Вы провели всю жизнь в переездах из страны в страну»,
— настаивал незнакомец.
«Вы знаете все европейские языки, точно курьер или швейцар в венской гостинице. Правда?»
— сказал он каким-то оскорбительным тоном. Марко ничего не ответил. Прекрасная особа начала быстро говорить с незнакомцем по-русски. «Стефан Лористон всегда был и будет шпионом и искателем приключений», — сказала она как бы в порыве внезапного негодования. «Нам известно, кто он. Полиция всех европейских столиц знает его как шулера-бродягу, а также шпиона. Однако при всей своей ловкости он, по-видимому, не имеет ни гроша. Что сделал он со взяткой, данной ему Мараковичами? Тогда он выдал им все, что знал о старой крепости. Мальчик даже не подозревает его. Быть может, правда, что он ничего и не знает. А, возможно, его так истязали и били с самых малых лет, что он не смеет говорить. Несмотря на его детскую хвастливость, в глазах его мелькает затаённый испуг. Его и голодом морили, и били».
Эта сцена была хорошо разыграна. Дама ни разу не взглянула на Марко во время всей своей долгой речи. Она говорила с резкостью и порывистостью человека, у которого вылилось накипевшее в душе негодование.
«Если Марко задевает все, что относится к его отцу», — рассчитывала она, — «на лице невольно отразятся испытываемые им чувства, хотя бы он и сумел держать язык».
При этом предполагалось, что он понимает по-русски, что тоже было очень важно установить, поскольку этот факт подтвердил бы многое. Но лицо Марко не оправдало ее ожиданий. В нем не произошло ни малейшей перемены, и кровь не прилила к щекам. Он слушал с равнодушным видом, безучастным и вежливым. Пусть они говорят, что хотят. Мужчина принялся теребить бородку и пожал плечами.
«У нас внизу есть маленький темный винный погреб», — предупредил он. «Вы пойдете туда и, вероятно, пробудете там некоторое время, если не решитесь ответить на мои вопросы. Вы думаете, что в доме на одной из лондонских улиц, по которым постоянно ходят полицейские, с вами ничего не может случиться? Но вы ошибаетесь. Если бы вы теперь вздумали кричать, то люди, услышавшие вас, подумали бы, что какой-то мальчик получает заслуженную порку. Можете кричать сколько вам угодно. В темном маленьком подвале. Там уж вас совершенно никто не услышит. Мы сняли этот дом только на 3 месяца и покинем его сегодня ночью, никого об этом не предупреждая. Если нам заблагорассудится оставить вас в подвале, то пройдет немало времени, пока кто-нибудь не заметит, что в доме никого нет, и не скажет об этом хозяину. А не всякий пожелает взять на себя этот труд. Вы приехали сюда из Москвы?
Я ничего не знаю, сказал Марко.
Вы можете пробыть в хорошем маленьком подвале неприятно долгое время, прежде чем вас найдут.
Продолжил незнакомец совершенно спокойно.
Вы помните крестьян, которые приходили к вашему отцу за 2 дня до вашего отъезда?
Я ничего не знаю, повторил Марко.
К тому времени, как заметят, что дом пуст, и посчитают нужным убедиться в этом, вы, быть может, уже слишком ослабеете, чтобы крикнуть и привлечь к себе внимание. Вы отправились из Вены в Будапешт и провели там 3 месяца?
Спросил инквизитор. Я ничего не знаю, сказал Марко. Вы слишком хороши для темного маленького подвала,
вмешалась прелестная особа.
Не ходите туда.
«Я ничего не знаю»,
— ответил Марко, но глаза его, похожие на глаза Лористана, взглянули на даму так, как посмотрел бы на нее в подобной ситуации сам Лористан. Чувство это было не особенно приятным.
«Я не думаю, чтобы вас когда-нибудь истязали или били», — сказала она. «Предупреждаю, что темный подвал не доставит вам удовольствия. Не ходите туда».
И на этот раз Марко ничего не сказал, а только гордо посмотрел на нее. Он знал, что все сказанное бородатым господином — совершенная правда. Кричать бессмысленно. Если они уедут и оставят его одного в доме, неизвестно, сколько пройдет дней, прежде чем соседи начнут подозревать, что дом покинут, и кому-нибудь придет в голову предупредить хозяина. И все это время ни отец, ни Лазарь, ни крыса не будут иметь ни малейшей возможности узнать, где он. А он будет сидеть один в темном подвале. Марко не знал, как ему поступить в данном случае. Он знал только, что молчание все еще вменяется в обязанность.
«Это совершенно темная маленькая нора», — говорил мужчина. «Вы можете надорвать себе горло в ней, и все же вас никто не услышит. Люди приходили к вашему отцу среди ночи, когда вы были в Вене».
«Я ничего не знаю», — ответил Марко.
«Он не хочет говорить», — сказала прелестная особа. «Мне очень жаль этого мальчика».
«Он, может быть, заговорит после того, как просидит в подвале 2 часа»,
— предположил человек с острой бородкой.
«Идите за мной!»
Он положил свою сильную руку на плечо Марко и толкнул его вперед. Марко не стал отбиваться. Он вспомнил слова отца о том, что затеянная крысой игра — это не игра. Это была не игра и в настоящую минуту. Но почему-то в нем пробудились уверенность в своем превосходстве и сознание, что он не боится.